Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в гостях у нас в нашей студии Владимир Семенко, православный писатель, журналист, общественный деятель. Добрый день, Владимир Петрович.
Добрый день.
Уже не первая передача с нашим замечательным гостем, который очень много пишет на различные важные общественно значимые темы. И сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с положения православия в мире. Вот эта борьба с Россией, которая, конечно же, в светских СМИ прежде всего подается и в наших, и в иностранных, как борьба за ресурсы, за территории, много желающих вытеснить нас, ну, уменьшить нам наши территории, отобрать у нас наши полезные ископаемые и энергоносители, но под этим также борьба с русским миром, борьба с православной верой, утеснение православных. И те потери, которые несет Россия в последнее время, они тоже связаны и с гибелью людей, православных людей. Но взять ту же Сирию, в которую вложены десятки миллиардов долларов, поставлялось оружие различное, современное, системы С-200, С-300 и так далее. Но вот также мы знаем, что в процессе, во время этой гражданской войны, сознательно, продуманно уничтожались православные. Зверски уничтожались, убивались. Все это заставляет вспомнить геноцид русских в Таджикистане в 90-е годы, и в Чечне, и так далее, во многих других местах. Что сегодня происходит? Как вы оцениваете то, что мы сегодня видим? И что преследует Запад, если говорить о отношении к христианству и к православной вере сегодня?
Сейчас вот после публикации пресловутых файлов Эпштейна уже какой-то дискурс, который был актуален еще, может, ну, лет 5 тому назад, представляется по-прежнему актуальным, но все-таки несколько архаическим. Но поскольку такой вопрос, я вот начну с того, что просто процитирую резолюцию ПАСЕ, которая была принята в 24-м году и касалась нашей церкви. Вот что в ней сказано было. Иерархия Московского патриархата Русской Православной Церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию русского мира, объявляя войну против Украины и сатанинского, в кавычках, Запада, священной войной всех русских, призывая православных верующих жертвовать собой ради своей страны. Ассамблея потрясена таким надругательством над религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его ставленниками в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает подобную риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступлений, агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и русской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, причастному к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым от имени Российской Федерации и идеологии русского мира. Конец цитаты. Ну, теперь я хочу сделать некоторое отступление, весьма актуальное для сегодняшнего времени, и сказать то, что для всех очевидно. Да? Вот нас, православных людей, которые выступают где-то в медийном пространстве, долгое время третировали как каких-то маргиналов, конспирологов, и так далее.
Хотя жизнь блистательно доказывает обратное, что то, о чем там говорилось как некая фантастика, да, вдруг неожиданно стало на первых полосах газет.
Вот я о том и говорю, что ведь что такое файлы Эпштейна? Ну, во-первых, совершенно понятно, что те, кому мы противостоим, и это действительно сатанисты, в буквальном смысле этого слова. И за спиной всего, что происходит с религией, например, на той же Украине, где создается такой религиозный синкретизм и так далее, стоят в конечном счете эти самые сатанисты, которые реально управляют мировыми процессами. Потому что файлы Эпштейна – это же не только вот переписка, касающаяся каких-то там ритуальных оргий и так далее. Там они рассуждают о том, как они делят мир, как они манипулируют мировыми процессами. И дальше возникает вопрос, а почему это сейчас засвечено? По какой причине? Здесь есть ряд версий, но некоторые считают, что происходит ротация мировых элит. Но ведь уже же сказано было на уровне, по-моему, генерального прокурора США, там, ну, где-то, в общем, какими-то ответственными людьми, что никаких последствий правового характера для участников этих оргий не будет.
Владимир Петрович, можно я введу в курс дела все-таки наших радиослушателей? Кто-то знает, кто-то там следит и все внимательно изучает, кто-то нет. Значит, кто такое, что такое Джеффри Эпштейн? Джеффри Эпштейн – это поставщик молодого тела для представителей элиты. Впоследствии его вся эта деятельность вышла наружу, человек был арестован, посажен на длительный срок. В 18 году не то покончил с собой, не то был устранен в тюрьме, уже находясь. И вот сегодня большая часть его переписки, вот так называемые файлы Эпштейна, оказались в доступе всех желающих, хотя какая-то часть переписки все равно до сих пор закрыта. Но, тем не менее, и того, что есть в наличии, достаточно, чтобы понять, что происходило на вот этом острове, куда прилетали различные высокопоставленные персоны, представители шоу-бизнеса, политики, олигархи и так далее. У меня вот в этой связи к вам вопрос. Вот когда вот изучаешь, все-таки анализируешь эту ситуацию, достаточно мерзкую, грязную и противную, ну, приходится. Мы журналисты, мы вынуждены, как говорится, совковой лопатой большие груды дерьма иногда поднимать. Вот когда анализируешь, то прекрасно понимаешь, что при желании каждый из них может там себе там сто этих вот мальчиков и девочек, так сказать, организовать, без всякого риска засветиться. Тем не менее, ну, мы вспоминаем обряд инициации, обряд посвящения у тех же масонов. Вот они, как мухи на мед, летели вот на этот остров, и они что, не понимали, что их там будут писать, снимать?
На мед летят пчелы, мухи летят на другое.
Да, я сознательно оговорился. Вот как вы оцениваете, значит, то, что происходило в течение лет?
Я еще раз хочу подчеркнуть, что файлы Эпштейна – это отнюдь не только про всякий извращенный секс, там убийства и педофилии и все остальное. Эпштейн – это менеджер. Этих людей туда собирали, и помимо участия в этих ритуалах, ну, это как бы они все повязаны, да, это участие в такого рода сатанинских ритуалах, это и действительно, как вы сказали, инициация, да, это вхождение, пропуск в этот элитный клуб.
То есть это типа масонской ложи, да?
Ну, сейчас ложи, какими они были там в 19-м, начале 20 века уже не играют такой роли, сейчас немножко по-другому организовано.
Был же такой знаменитый фильм американский «Широко закрытыми глазами», где вот примерно подобная ситуация показана.
Ну вот, то есть это пропуск в элитный клуб. А мировые элиты, они чем занимаются? Они пытаются манипулировать мировыми процессами. Это их главная роль. Теперь возникает вопрос, это что, только сейчас вот происходило? Ясно, что подобного рода вещи, они происходят давно. Они происходили веками. Просто на протяжении столетий они как бы не афишировали всех этих вещей.
То есть я так понимаю, что вот Джеффри Эпштейн – это некий посвященный, как у тамплиеров или других орденов?
Ну, менеджер. Я не хочу вдаваться в мистику. Я вообще человек приземленный. Значит, речь идет о том, что это элитный клуб. И все эти вещи, вот, связанные с сатанинскими какими-то ритуалами, они давно происходили. Но сейчас они вышли на поверхность. Значит, вопрос, почему именно сейчас допустили, ясно, что Минюст США не сам по себе это сделал, он получил отмашку. Почему это все опубликовали? На этот счет вот я хочу вернуться к своей мысли. Да, есть ряд версий. Одни считают, что происходит ротация мировых элит. Суть ее, если вкратце сказать, возможно, это гипотеза, заключается в том, что так называемые технологи, то есть те, кто формирует технологии, пытаются в мировых элитах занять место финансистов. Ну, мы знаем, что на протяжении веков финансисты как бы были, ну, грубо говоря, престижными при аристократии вот всех этих рыцарях и так далее. Но теперь они на протяжении столетий вот прошли эти процессы, и финансисты стали основой мировых элит.
Их появление буржуазного строя.
Их ядром. Ну, не вполне. Понимаете, Маркс работал на Ротшильдов, это финансовый капитал, но Маркс обличал производственный капитал. Там все не так просто. Суть в том, что финансисты, современные финансисты, главные, которые составляют основу мировых элит, это те, кто является наследниками старых денег. Старых денег, которые существуют еще со времен Византии и Венеции. И большая часть этих денег вообще не засвечена, она не участвует в обороте. Это очень интересная тема, потому что список Forbes, он всего не охватывает. Ну, во-первых, первая двадцатка вообще не публикуется. И вот мы видим, как мы знаем, что сейчас стали там засвечивать участие в этих оргиях каких-то представителей семейства Ротшильдов, и вдруг раз часть файлов исчезла из доступа. Значит, это было сделано по отмашке.
А вот то, что по информации появилось несколько публикаций в прессе, Эпштейн не простой там менеджер, а работал на различные спецслужбы, в частности, на Моссад.
Это само собой. Но я хочу все-таки вернуться к нашей основной теме и сказать, что вот на фоне этого обвинения в адрес русской церкви, которая благословляет геноцид и военные преступления, но это не просто лицемерие, это какое-то просто глумление над реальностью и над здравым смыслом. Значит, во-первых, понимаете, вот за спиной этого сатанизма стоит долгая история, и мир постепенно приближался к тому, чтобы вот вся эта подноготная вышла на поверхность. А как он приближался? Да, мы помним, вот религиозные войны и так далее. Значит, если резолюция ПАСЕ осуждает идеологию русского мира, которая, по их мнению, лежит в основе агрессии России против Украины, то тогда, простите, а как быть, например, с тем, что в Саудовской Аравии вообще-то по закону положена смертная казнь за переход из ислама в христианство? Да, вот просто вот конкретно в законе записано, что тот, кто изменил исламу, кто принял христианство, подлежит смертной казни. При том, что нынешний наследный принц – это достаточно либеральный человек. Он же там легализовал секс-меньшинство, на минуточку. Он, так сказать, там женщина с непокрытой головой может ходить по улицам, например. Там уже, ну, как и в Иране, везде все это происходит, либеральное расслабление. Но при этом за переход к христианству – смертная казнь. Дальше на той же Украине там много лет преследовали каноническую церковь, захватывали храмы, убивали священников, ну, конечно, не в таком количестве, как в период большевизма у нас здесь, но все-таки там есть реальные жертвы, там есть люди, которые сидят в тюрьме, которых вообще пытали и так далее. А как быть с религиозными войнами, которые ввел Ватикан? Простите, это кто говорит о насилии? Да, но я не буду говорить про крестовые походы, в частности, про четвертый крестовый поход, когда эти крестоносцы просто разгромили Константинополь и ограбили и храм Святой Софии, и другие храмы, и от этого взялись эти мощи святых, которые хранятся где-то там в реликвариях на Западе, в той же Италии и в других католических странах, а сейчас просто продаются с аукциона. И это отдельный вопрос. Ну вот, например, если мы возьмем Вторую мировую войну, то, что творили хорватские усташи, а они это преследовали православных сербов именно как православных, от этого даже немцы, даже гестаповцы и эсэсовцы вообще приходили в тихий ужас. Например, шеф гестапо в Загребе штурмбанфюрер СС Густав Гельм написал письмо своему руководству в Берлин и хорватским властям, и он потребовал прекратить жестокие репрессии против православных сербов, поскольку, как он писал, спасаясь от смерти, они бегут в леса, где присоединяются к партизанам. Алоизий Степинос, известный архиепископ геноцида, который благословил это преследование православных сербов именно, в первую очередь, по религиозному мотиву. Он же сейчас беатифицирован Ватиканом. А беатификация там – это первая стадия канонизации. Ну и, конечно, бандеровцы, униаты, которые творили сопоставимые вещи на Украине. Да, конечно, войска НКВД, которые с ними боролись, это тоже не ангелы. Там жестокости были с обеих сторон. Но все-таки НКВДшники не додумались до такого, чтобы привязывать живого человека к столу и вручную распиливать вручной пилой. То, что делали бандеровцы. То есть они просто услаждались жестокостью. И рациональные немцы говорили, а зачем? Зачем услаждаться садизмом? У них была рациональная цель.
Да, даже в немецких концлагерях там все было расписано, вот, прописано, а и здесь контролировалось.
Дальше. Да. Вот есть такая книга бывшего католического священника Виктора Новака «Великое преступление», которая входит в список запрещенных книг Ватикана. И он там рассказывает о том, что творили эти усташи. В Хорватии было создано 24 концлагеря, ну, самый большой – это Ясиновас. И погибло 700 тысяч человек. В том числе 20 тысяч детей в возрасте до 12 лет. Все эти массовые садистские убийства были мотивированы именно религиозными соображениями. То есть религиозная составляющая была главной здесь. И там они, так сказать, разбивали головы младенцам такими деревянными молотками на глазах их матерей. Там они резали горло там этим ножом, который называли сербосек и так далее. Значит, вот эта либеральная логика, значит, русская церковь благословляет нарушение прав человека, она благословляет войну и так далее. И это, я не знаю, как сказать это приличным словом, это не просто лицемерие, это просто такой глубочайший фальшак. Потому что, извините, а мы что должны вот на фоне этого насилия, на фоне такого отношения к православию, на фоне преследования канонической церкви на Украине, мы что должны с позиции толстовства, что ли, на это смотреть? Евангелие, Христос никогда не благословлял толстовца.
Да, не мир я, так сказать,
он говорил о том,
меч.
Что надо своих личных врагов любить и прощать. Но он никогда не говорил о том, что, например, нельзя там родину защищать с точки зрения христиан.
Владимир Петрович, все-таки ближе к сегодняшнему и к нашей прекрасной стране, к нашей России, где миллионы, значит, мигрантов легальных и нелегальных, где огромные толпы собираются во время мусульманских праздников на площадях крупных городов, где строят большое количество мечетей. Мы видим, что происходило в Афганистане, где было много пострадавших православных христиан. В Сирии недавно совсем это происходило, когда шла гражданская война и когда просто массово вырезались православные христиане. В то же самое время к нам приезжает новый глава Сирии, ведутся там переговоры на тему баз. Ну, понятно, базы нам остро необходимы в этом регионе. Талибы предложили, знаете, 100 тысяч афганцев сюда завести в качестве рабочей силы, потому что Решетников сказал, тут недавно выступал, сказал, что нам требуется для производящей экономики 3 миллиона человек. Ну, это грубая,
это
неквалифицированная
не
рабочая
тот Решетников,
сила.
Да, не Леонид Петрович наш.
Да, это министр экономики, да, министр. Решетников. Это очень интересные предложения, учитывая, с какими взглядами сюда приедут люди. Что из себя представляют сегодня вот эти вот общины исламистов? Мы знаем про ваххабитов. Какие еще появились ответвления вот в этих среднеазиатских республиках?
Ну, смотрите, я не специалист по Средней Азии, я как бы, это не моя тема. У нас тут с вами был эфир некоторое время.
Насколько это опасно вообще? Насколько опасно вот эти процессы?
Я еще раз говорю, что я не специалист по Средней Азии, это надо приглашать специалистов. У нас был тут с вами недавно эфир, где-то летом, может быть, на эту тему, и я не знаю, что еще добавить, там я все это изложил достаточно подробно, да, так сказать. Исламизм – это орудие. Вот не нужно думать так, что вот у нас есть враг ислама, и мы с ним должны бороться. Идеология исламизма – это орудие, так сказать, в руках тех же мировых элит. И с помощью этой дубины, с помощью этой технологии уничтожается любая традиция. И христианская, и, между прочим, исламская. Потому что там, где радикалы приходят к власти, исламисты, они, так сказать, начинают вырезать традиционных мусульман. Это известная тема, так сказать, на эту тему была у нас с вами передача. Ну, что тут, собственно, еще можно добавить, можно только повторять. Но я все-таки хотел вернуться вот к нашей основной теме. То есть мы сейчас уже напрямую говорим про сатанизм. Но путем к нему является создание определенного религиозного синкретизма. А это и есть экуменическое движение. То, что происходит в Сирии, в частности, это яркий пример провала экуменической политики. Это надо официально признать и сделать соответствующие выводы. Да, мы все, так сказать, читаем молитву Святой Руси, как ее назвали, ну, о победе, да, которая бывает в наших храмах где-то в конце литургии верных, перед началом евхаристического канона. Это замечательное творение патриарха Кирилла. Но от экуменизма нужно отказываться официально. И если, например, взять пример вот этой той же самой Украины, понимаете, нам демонстрируют, что ожидает всех нас.
Да, вот это пример, да, того, что может ждать и
вот
Российскую Федерацию.
Остров Эпштейна, это, по другой версии, это просто легализация всех этих вещей. Ну, раз прокурор сказал, что не будет ответственности, ну, значит, окна Авертона открываются.
Ваш прогноз вот по поводу расследования вот этих дел, там, я так понимаю,
так уже
что
сказали,
борются
что не будет.
Две партии. Нет, будет слушание в Конгрессе.
Ну,
и,
правильно.
К чему это все приведет? Пострадает ли товарищ Трамп? Или...
Сейчас совершенно... Ну, это нет. У них там внутренняя политическая возня идет. Но я хочу вернуться вот к теме религиозного синкретизма. Что мы видим на Украине? Вот Зеленский выступает там с каким-то заявлением по поводу очередного экуменического, значит, собрания. И вот что он говорит. Соборность – это София, собор Святого Юра, Большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре. Конец цитаты. Ну, София Киевская захвачена ПЦУшниками. Это не каноническое образование, которое представляет собой сложный конгломерат всяких самосвятов и раскольников. Святого Юра – это львовские униаты, ну а мечеть Бахчисарая, синагога – это понятно все. Мечеть там посещает какие-то там отдельные проценты, а синагога – доля процентов всего населения. Значит, понятно, что вот в этом во всем, в этом экуменическом союзе, который обозначает Зеленский, канонического православия нет. Его там просто нет по определению. Зато есть упоминание Днепра, то есть Днепропетровска, города, который сейчас стал, наверное, самым значимым центром еврейского капитала на Украине, наряду, естественно, с Одессой. Значит, что происходит на Украине? Там создается, какая-то синкретическая религия, которая является, по нашим убеждениям, подготовкой религии Антихриста. Но главную-то роль в этой религии играют не униаты и не эти раскольники, раскольники и самосвяты, да, которых потом будут подводить по Дунью и управлять всем этим Ватикан. Главную роль играет неоязычество. И это совершенно понятно, что этим управляют технологи. Вот эти, политические технологи, те, кто, собственно, рвется к реальной власти над миром и пытается как-то подвинуть финансистов. А теперь давайте вспомним. Вот недавний сейчас у нас папа Лев у них, а был папа Франциск. Значит, чем он прославился-то? Как он пришел к власти? Значит, он начал с того, что, были там некие педофильские скандалы, связанные с братом Бенедикта и так далее. Что сделал папа Франциск, когда пришел к власти? Он сказал, кто я такой, чтобы осуждать гомосексуалистов. И, между прочим, осудил многодетную мать-итальянку.
Там уже, по-моему, да. Обряд венчания был осуществлен по отношению представителям
этих. Это не вполне Голубых. Так. Они просто сказали, что они по факту признают эти браки. Да, то венчания, конечно, там не бывает. И потом он стал мыть ноги извращенцам. Но обряд омовения ног, который бывает в Великий Четверг, он символизирует то, что Христос омыл ноги ученикам, то есть апостолам. А папа Франциск стал это делать с разными извращенцами. Помимо этого, знаменитый Синод Амазонии в 17 году. Там же они привезли этого языческого идола под названием Пачамама, которым поклоняются индейцы долины реки Амазонки. И воздвигли его, прямо внесли в храм Святой Софии. При церемонии была использована чаша, которая до этого использовалась при Евхаристии. И все эти самые, там ряд кардиналов, епископов во главе с самим Франциском и с участием, между прочим, языческого шамана, они служили молебен перед этим идолом. Когда один благочестивый католик выкинул его в Тибр, то его выловили, водрузили обратно и сказали, что это новое иконоборчество. Нормально, да? Вот здесь я принес газету. Вот, пожалуйста, папа Франциск вместе с шаманом.
Широта взглядов потрясает.
И уже, в захваченной Киево-Печерской лавре, в трапезном храме, уже происходят какие-то языческие церемонии. Значит, неоязычество, еще же надо сказать, например, вот про этот Мариуполь, были свидетельства того, что вот в Азовстале, вот в этих подземельях...
Где находились там, члены вот этой бригады.
Да, вот это запрещенное в России, да, Азова. Там просто совершались сатанинские ритуалы с участием западных людей, да, с участием французов там каких-то.
Ну, их там потом перестреляли аккуратно на всякий случай, чтобы не было утечки информации. Они там так и остались, и очень хорошо.
И это прямой путь к религии Антихриста. То есть сатанизм не сам по себе возникает. Он не просто из ада всплывает, да? К нему есть определенный путь, то, что предшествует этому. И то, что этому предшествует, это и есть экуменизм. Вот это стремление соединить все религии, в конечном счете, это путь к сатанизму, путь к религии Антихриста. Поэтому моя статья так и называется «От экуменизма к сатанизму».
Владимир, мне хотелось бы, чтобы мы поговорили все-таки, как капли воды отражается океан, так вот в этой ситуации с Телеграм, с Максом отражается вообще вся проблема, когда, мы увидели также из истории с Джеффри Эпштейном, что все, что человек там писал, все эти материалы, они оказались в открытом доступе и сразу же фактически без особых проблем. То есть все, что мы делаем в интернете, в соцсетях, в различных на различных сайтах размещаем. Сейчас уже появились системы искусственного интеллекта, которые позволяют моментально проанализировать все, что вы там в течение 30 лет делали. Интернет существует лет 30. Уже он стал, частью нашей жизни. И из этого можно делать определенные выводы, узнав, какие ваши взгляды были в определенный период, что вы писали, Какое ваше отношение с такими-то людьми или организациями? То есть секретов никаких нет. Секреты, возможно, если вы в лесной избушке живете где-нибудь, в лесу собираете грибы и ягоды, растите там рожь, овес, пшено и, так сказать, питаетесь плодами своих рук и не пользуетесь ни телефоном, ни интернетом. Во всех остальных случаях каждый шаг оставляет след, как в известной песне. Ну, нам предложили общенациональный некий мессенджер, который вроде бы сулит безопасность. На самом деле уже появилось много публикаций, я не хочу повторяться, тратить краткое эфирное время на это. Ну, в общем, никакой безопасности на самом деле нет. Тем более в нескольких странах, где этот МАКС, так сказать, введен в официальный оборот, есть Молдова. Ну, Молдова, Украина и другие, так сказать, недружественные страны, те страны, в которых, в общем, спецслужбы западные чувствуют себя как дома. И с легкостью могут все это тоже использовать и скачивать информацию. Да, собственно, они, я думаю, учитывая слабую защищенность этого мессенджера, могут это делать и в России. Вот ваше отношение к этому стремлению все про нас знать под соусом борьбы с терроризмом, с преступностью. Но мы же видим, что как раз злоумышленники, всякие мошенники тут же моментально все это используют. Тем паче, что открываются шикарные возможности для махинации. Несколько моих знакомых, кстати, пострадали на крупные суммы. Потеряли деньги просто вот этой вот цифровизации вот этих мессенджеров.
Ну, на самом деле, люди, которые от этого страдают, это очень странные какие-то люди, да, мне не раз звонили какие-то странными голосами, и их уже совершенно, ну, очевидно, кто это, да, я сразу просто прерываю звонок, и все. И эти же больше не звонят, через некоторое время опять звонят. Ну, это совершенно другая тема, да, я все-таки вот немножко не договорил.
Нет,
да?
Это не другая тема, эта тема связана с вот этой вот глобализацией. Понятно. И системой контроля, это система антихриста связана.
Вы меня прервали, да, я хотел там договорить, что вот это вот неоязычество, которое Папа Франциск-то внедрял, это же возрождение культа Кибелы. Храм ее в древние времена, он как раз был на Ватиканском холме, это же пришлая богиня, она фригийская. Он стал официальным культом в Риме в 202 году до нашей эры, но вскоре римский сенат принял постановление, которое запрещало римским юношам становиться жрецами Кибелы, поскольку во время мистерий там происходили страшные вещи, кровь лилась рекой, они оскопляли себя и, между прочим, наряжались в женские одежды. И если вспомнить, что папа Франциск, он очень любит секс-меньшинство, то все пазлы сходятся. И вот эти всякие извращения, это является частью того культа, который стоит за спиной всех этих вещей, за спиной Ватикана, за спиной экуменизма, и в конечном счете сейчас уже нам в открытую предъявляется. Значит, теперь, что касается вот вашего вот последнего вопроса.
Я, можно, вклинюсь? Да. Лет 10 назад был один батюшка у нас довольно известный, и мы вот на тему ИНН обсуждали, и я сразу сказал, ИНН – это частность, это мелочь, это копеечные дела. Дальше все пойдет по нарастающей, все более-более мощно, всех будет интересовать, какого цвета трусы у такого-то гражданина, хотя от знания цвета трусов борьба с преступностью ничего не получает. Но зато органы и власти будут получать достоверную информацию о взглядах гражданина. Вот к чему-то все придет. Ну, так вот шло-шло там 10 лет. Вот мы приехали к этому уже.
Нет, ну, цвет трусов тут, наверное, ни при чем. Каких-то людей интересует просто контроль за высказываниями и за мыслями. Ну, опять же, я не специалист по интернет-технологиям, но здесь нужно констатировать несколько конкретных вещей, совершенно очевидных. Во-первых, понятно, что соцсети, это интернет и все остальное, это тоже инструмент. И как любой инструмент, он может быть использован во зло и во благо. В этом смысле соцсети ничем не отличаются, например, от топора. Топором можно там срубить храм, построить дом, но можно отрубить голову. То же самое соцсети. Их можно использовать для крепления патриотического гражданского общества, а можно использовать, например, для того, чтобы организовать Майдан.
Ну вот закрытие было? Телеграма, куда вложены миллиарды долларов на поддержку патриотических ресурсов, вот значит, это вот теперь, выстрел в ногу.
Теперь что такое Телеграм? Конечно, можно сколько угодно. Сейчас уже появляются публикации о том, что у Дурова не такое мировоззрение. Но сразу хочется сказать, а какое мировоззрение у тех, кто вскоре после того, как наша Госдума принимает совершенно правильный закон о запрете сатанизма, мы же с вами про сатанизм говорили. Вот у нас в стране действует закон о том, что сатанизм как религия, как идеология запрещен. То есть не может быть храмов сатаны там и так далее, как в Нью-Йорке, там где-то в других странах. И вскоре после этого происходит пресловутый ВК-фест, где со сцены просто идет пропаганда наркотиков, сексуальных извращений, и это все представляет собой самый настоящий сатанинский шабаш. Вообще, этой компании ВК-то ее кто контролирует? Ее контролирует сын главного идеолога нашего, господина Кириенко. И этот самый мессенджер Макс, это...
Ну, его фирма это все разрабатывала.
Это же не государственный мессенджер.
Ну,
да?
частно.
Они используют здесь возможности государства, чтобы людей туда загонять. Но в реальности это некое ООО. Ну, как всегда, там есть там какой-то пучок этих фирм, которые друг с другом как-то аффилированы. Я это не помню, я все это читал, но мне это не очень интересно. Здесь у меня мышление синтетическое, я в детали, которые не относятся непосредственно к моей теме, обычно не вникаю и не запоминаю их. Но факт заключается в том, что это частная компания. Формально там одну из этих структур возглавляет некая пенсионерка 72 лет, а реально это контролирует клан Кириенко. Значит, люди, используя возможности государства, загоняют всех в этот частный мессенджер, который, во-первых, он по договору не гарантирует нам сохранность наших персональных данных, и, стало быть, эти данные могут оказаться где угодно. То есть, если я заключаю договор, например, вот я заключаю договор с банком, ну, я чисто вот фантазирую, чтобы открыть там ячейку, например. И есть один из пунктов договора, что банк гарантирует мне сохранность того, что там будет положено в эту ячейку. Может быть, это не обязательно там какие-то деньги, может, документы какие-нибудь там и так далее. А здесь такого нет. То есть все говорят, ну, вы просто закачайте и все, и там галочку поставьте. Это первое. Дальше специалисты, а сами айтишники, они же прямо говорят, что мессенджер, во-первых, он никакой не российский. Он там, его сварганили из каких-то заимствованных там вещей, там, китайских, еще каких-то. И он просто слабый с точки зрения безопасности.
Да, слабее, чем Телеграм.
То есть он реально слабый. Теперь, ведь что такое Телеграм? Что говорят в отношении Дурова? Говорят, что вот ему предписывают закрыть какие-то каналы, а он этого не выполняет. На самом деле... Если бы он этого не выполнял, его бы давно заблокировали. Он прислушивается к тому, когда это связано, скажем, с терроризмом, там, с какими-то явными нарушениями закона. То есть, когда спецслужбы требуют, например, ФСБ требует, что вот эти каналы надо закрыть, потому что через них распространяется оружие, например, или наркотик. К этому он прислушивается. Но нам говорят, что, извините, если ты работаешь на территории России, то ты должен прислушаться к тому, что тебе говорит Роскомнадзор. А Роскомнадзор может сказать все, что угодно. Значит, факт заключается в том, что патриотическое гражданское общество сейчас в России, когда другие мессенджеры ограничены, оно в основном все сосредоточено в Телеграме. Но есть другие платформы, кстати, довольно неплохие. Например, «Бастион». Но «Бастион» — это в основном платформа для видеоконтента. А вот такого всеобъемлющего мессенджера, который включает чаты, там можно открыть свой канал, там обсуждения, ссылки и так далее, такого другого нет, столь раскрученного. И он работает по всему миру. И патриотическое гражданское общество России сейчас, когда, ну, по факту, такой свободы прессы, которая была там в начале 90-х, ну, 90-е, там, в начале 2000-х, ее по факту нет. Да, если вы возьмете вот сегодняшнюю независимую газету и там независимую газету времен Третьякова, разница очень большая, то вся вот такая реальная журналистика, она уходит в соцсети.
В интернет ушла.
И во многом она, конечно, в России, она сосредоточена в Телеграме. Значит, если теперь говорят, ну вот он там какие-то каналы не закрыл, мы его замедляем, а потом совсем закроем. И это удар по патриотическому гражданскому обществу России.
Не говоришь о том, что на фронте вот люди пользуются. Это не положено,
конечно,
но это есть.
Конечно, это, во-первых, это недоработка тех, кто должен создать нормальный мессенджер. А во-вторых, конечно, это приводит к тому, что люди, как бы, ну вот они потеряют такую возможность связи. Надо признать, между прочим, что даже те официозные охранительные каналы, которые критикуют Дурова, признают, что Макс – это ни о чем, понимаете? Они
тут сами... госструктуры многие пользуются
Телеграмом. Они сами говорят, что в таком виде его это несерьезно, это не конкурент. В частности, есть такой телеграм-канал «Советник президента». Ну, а, так сказать, в узких кругах широко известно, что «Советник президента» – это никакой не советник, а это телеграм-канал небезызвестного политолога Инги Ямбулатовой, которая выступает, в частности, вот на «Радио Звезда» у Анны Шафран. То есть, ну, это чисто вот человек, даже не аффилированный со спецслужбами, я думаю, что просто напрямую как бы представляющий спецслужбы. И при всей той критике в адрес Дурова, что у него там мировоззрение не такое и так далее, она просто признает, что, ну, Макс – это недоделанная вещь, и она не является заменой полноценной. А если вы сами это признаете, то что же вы хотите-то?
Да, история, она достаточно очевидна. Мне кажется, что надо все-таки дать обратный ход с этой вот системой, которая не очень продумана и, в общем, действительно для многих граждан несет опасность утечки информации. Мы видим, какое огромное количество мошенников, мошенничеств сегодня. И Макс, значит, еще требует же от людей, чтобы они соединяли это с госуслугами, с этим
сайтом. Ну, конечно. Конечно, это всесторонняя слежка за людьми. Более того, но это не только здесь проявляется. Я вот недавно столкнулся с тем, что нам, значит, в нашем СНТ, в Садовом товариществе, заменили счетчики. Ну, это сейчас у всех идет. Есть постановление правительства от 2020 года, но вот до нас только сейчас это дошло, что электрические счетчики теперь будут висеть на столбах, и нужен специальный пульт для того, чтобы считывать показания. Я вот ходил получать этот пульт. Так в договоре с Россетями... Ну, для меня это сейчас не нужно, поскольку я уже подключен. Но если вы заново подключаетесь к Россетям, вот вы построили дом и хотите подключить электричество, вы должны заключить договор. И в этом договоре, помимо каких-то, ну, очевидных вещей, там, паспортных данных и так далее, почему-то требуется, например, СНИЛС. А зачем Россетям, которая оказывает мне услугу по подключению электричества, зачем им мой СНИЛС?
Так же, как и многим торговым организациям, вот. Каким-нибудь магазинам.
То есть идет, ну, тот же Сбербанк там и так далее. То есть идет, любой ценой проявляется стремление собрать как можно больше информации о людях.
А эта информация может утечь, оказаться у мошенников.
Естественно.
Не секрет же, что некоторые, значит, сотрудники банков напрямую связаны с мошенниками и передают им информацию о клиентах и начинают окучивать человека, у которого какая-то большая сумма на счете. Бабушке никто не звонит. Хотя звонят и бабушкам, но в меньшей степени она в группе риска. А вот человек, у которого там миллионы...
Да, к сожалению, вот, очень даже звонят.
Так, ну, в завершение разговора просто понятно, кто виноват, а вот нет. Что делать-то?
Ну, главное, что вызывает серьезнейшее беспокойство, заключается в том, что возможностями государства пользуются какие-то частные компании... И государственные люди, которые должны защищать интересы государства, поддерживают такую ситуацию. И тогда возникает ключевой вопрос, а кто же всем управляет? Ну, на минуточку, вы вот вспомнили тему мигрантов, но мы с вами в прошлый раз говорили, что Россия заключила соглашение по миграции где-то примерно в 2006 году, ну, где-то в середине 2000-х, именно тогда, когда по заказу администрации Приволжского федерального округа был написан известный доклад «Государственный антропоток» людьми группы авторов во главе с Петром Щедровицким и Сергеем Гордеровским, где обосновывалась необходимость завоза 70 миллионов мигрантов из стран, в основном Средней Азии, и Китая тогда, ну, сейчас Китай немножко по-другому действует, за 15 лет на территорию России. А кто управлял администрацией Приволжского федерального округа? Тот же самый господин Кириенко, чья семья стоит за спиной Макса. Да, то есть как-то получается, что очень много негатива сходится вот к одним,
ну,
и
прям какой-то серый кардинал, типа, вот, не знаю.
Ну, есть мнение, что сейчас его роль сопоставима с той, которую раньше играл Чубайс. Но это, опять же, мнение, это предположение. Здесь я ничего не могу утверждать. Но я просто хочу сказать, что как гражданский ответственный
человек... А еще раньше Суслов, помните, был такой?
Был Суслов, нет, потом был Сурков, вот, а теперь у нас, значит, вот другой человек.
Да.
И как социально ответственный гражданин, вот лично я подтверждаю, что вот меня сильно беспокоит.
Я думаю, что беспокоит не только вас. В общем, дорогие радиослушатели, если вы пользуетесь соцсетями, знайте, что вас будет читать кто-то еще. Все, что вы пишете, может быть использовано против вас. И, кстати говоря, это иногда и происходит. Поэтому не расслабляйтесь, держите, как говорится, ухо востро, потому что то, о чем писал Орвелл, то, о чем писал Франц Кафка в своих произведениях, вот эти два замечательных автора, Замятин там тот же вот роман мы, все это на наших глазах, к сожалению, сбывается и не только в других странах, но еще и в России, которая оплот православия и удерживающий. Но, тем не менее, вот все-таки люди, будьте бдительны. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Может быть, использовано против нас, но мы имеем право на адвоката, правда?
Хорошо, я тоже.
Всего доброго.
Согласен. До свидания.